Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Гаагский арбитражный суд вынес в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС решение, на основании которого они имеют право требовать от российского правительства возмещения убытков на сумму 100 миллиардов долларов. Суд постановил, что Россия связана обязательствами по энергетической хартии. Это решение открывает возможность для акционеров группы Минотеп, бывших держателей акций ЮКОСа, подать в суд на российских властей. В своем обращении Минотеп апеллировал к 45-й статье энергетической хартии, которая защищает инвесторов от возможных посягательств на их собственность со стороны государства. Если Кремль откажется выплачивать компенсацию, истцы могут получить в ряде стран, включая Великобританию и Германию, судебные ордеры, которые заставят власти наложить арест на активы российского правительства. Речь идет о странах, подписавших Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Это решение может иметь серьезные последствия для Роснефти, 3 года назад вышедшей на лондонскую фондовую биржу. По словам Тима Осборна, главы инвестиционной компании групп Минотеп Лимитед, крупнейшего акционера ЮКОСа, если российское правительство не подчинится решению и не выплатит компенсацию, мы сможем конфисковать его активы. Это могут быть нефть Роснефти, газ Газпрома, самолеты Аэрофлота. Возможно, нам потребуется время, но в конце концов мы добьемся своего, заявил Тим Осборн. О том, грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа, мы говорим с бывшей главой аналитического отдела концерна ЮКОС, бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алексей Петрович. Как вы оцениваете перспективы этого решения Гаагского арбитражного суда?
Ну, Тим Осборн как бы заявил о желаемом, то, что желают акционеры ЮКОСа, но по существу еще иск не рассматривался. Сейчас пока, так сказать, созданы предпосылки для того, чтобы иск был рассмотрен по существу, и Тим Осборн, в частности, заявил, что нужно очень постараться, чтобы доказать в Гааге, что активы ЮКОСа были конфискованы без надлежащей компенсации, что предусмотрено 45-й статьей энергетической хартии. Поэтому я думаю, что эта история еще долгая. Это не значит, что у нее нет никакой перспективы судебной. Перспектива как раз есть, но я повторяю, что адвокатам, юристам групп Минотеп Лимитед нужно очень здорово постараться, чтобы вот этот иск выиграть.
Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, член правления Института современного развития, считает решение Гаагского суда символическим.
Это решение носит скорее символический характер. Оно подтверждает, что объективная юриспруденция прекрасно разобралась в том, что произошло с ЮКОСом. Но, конечно, для российского государства это решение будет необязательно. Оно его не будет выполнять, я думаю, и будет всячески игнорировать. Посмотрим, как будет дальше действовать мировое сообщество, исходя из решения этого Гаагского суда. Возможно, после этого будут такие же эксцессы, как были связаны с делом известным много, когда были арестованы активы Российской Федерации в целом ряде мест. Это надо подождать. Но мне кажется, что к такой достаточно скандальной для Российской Федерации ситуации идет.
Вопрос Алексею Кандаурову. Можно ли согласиться с акционерами, которые утверждают, что Кремль фактически обанкротил ЮКОС, чтобы захватить контроль над его активами?
Ну, я-то, что касается моей позиции, я с этим согласен. Вот, я думаю, в Кремле думают несколько иначе. Вот, и когда они банкротством занимались, они, я думаю, не очень просчитывали варианты последствий, в том числе абсолютно, наверное, считали невозможным вот то решение, которое принято в Гааге сегодня. То есть эти варианты не просчитывались, и сейчас, я думаю, у кремлевских стратегов очень серьезная головная боль в связи с этим решением Гаагского трибунала. Но у них должна еще болеть голова и по поводу того, что сегодня они со вторым процессом Ходорковского опять ломятся в открытую дверь. И на самом деле, если они продают административно суд и будет принято обвинительное решение в отношении Ходорковского и Лебедева, вот тогда уж они точно с гарантией получат иски от акционеров, потому что то, что сегодня вменяется Ходорковскому хищение 350 миллионов нефти, фактически вся добыча с 1998 по 2004 год юкосовская, если значит, будет признано, что они такое количество нефти похитили, значит, потерпевший, то бишь ЮКОС, налоги вообще никакие не должен был платить. А нет налогов, нет и банкротства. Вот. Поэтому вот это решение Гаагского трибунала, его нужно посмотреть и с точки зрения второго судебного процесса против Ходорковского и Лебедева. Я повторяю, что если это решение состоится, обвинение Ходорковского и Лебедева, то уж тогда они получат с гарантией очень серьезную головную боль. И все юкосовские акционеры бросятся в суды с тем, чтобы вернуть те активы, которые, так сказать, в соответствии с решением о банкротстве перешли, так сказать, в чужие руки.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа. Мы говорим с бывшим главой аналитического отдела концерна ЮКОС, бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым. Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Осовцов, член полицейского движения «Солидарность», бывший директор программ фонда «Открытая Россия», приветствует беспристрастность Гаагского арбитражного суда.
Данное решение в принципе показывает намерение Гаагского суда рассматривать вопрос беспристрастно и по существу. Таким образом, мое предположение состоит в том, что высокие шансы, что решение будет в пользу истца. Другое дело, что шансы не стопроцентные, и если темпы продвижения дела будут такие же, как и раньше, то уйдут еще как минимум годы.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа, мы говорим с бывшим главой аналитического отдела концерна ЮКОСа, бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым. Он на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я, конечно, в этом деле юридическом не такой специалист, тем более вот в состоянии этого процесса. Но, тем не менее, я совершенно не согласен с оценкой вот этого решения. Мне кажется, оно очень существенно, поскольку оно показывает, во-первых, моральную несостоятельность, мягко говоря, нашей власти, во-вторых, ее профессиональную некомпетентность, и, в-третьих, то, что, так сказать, ограблены были люди. И вот мне кажется, что это как-то не совсем пустяки. Спасибо.
Вопрос Алексею Кандаурову. Ощущается ли, по-вашему, нерешительность Кремля перед возобновлением слушаний в Страсбургском суде по делу о действиях группы «Байкал Финанс Групп»?
Ну, конечно, ощущается. Чехарда... Ну, вы имеете в виду иск группы Минотеп в СПЧ, да?
Ну да, там то, что судьи
сменили... Который на 14 января перенесен.
Да, на 14 судья Бошев.
Ну, это, собственно, Этот иск, он очень похож на тот иск, который вот рассматривался в Гааге. И, конечно, неуверенность Кремля ощущается. Почему? Потому что, так сказать, там была чехарда с судьей от Российской Федерации. Вот, я думаю, что она была устроена умышленно, с тем, чтобы собраться с мыслями, и там ведь слушания должны были состояться в ноябре, но поскольку, так сказать, судья со стороны России долго был, не был утвержден, а ему нужно время на ознакомление, сейчас перенесли эти слушания на 14 января. Поэтому, я думаю, конечно, есть, так сказать, наблюдается определенная нервозность, вот, ну, посмотрим, как это будет происходить после 14 января.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, ныне научный руководитель Высшей школы экономики, настроен скептически.
Это символический характер носит, потому что сама оценка 100 миллиардов долларов, это просто абсолютно ясно, что отсудить ничего невозможно, и Россия не ратифицировала эту хартию. Она найдет юридические зацепки для того, чтобы не подчиняться этому решению. Наоборот, у меня есть опасения, как бы эта ситуация еще не была использована для ужесточения приговора по отношению к Ходорковскому и Лебедеву. Но это именно жест, политический жест, так я это и воспринимаю.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, что Путин в Париже выступал и сравнивал Ходорковского там с Аль Капоне. Имел ли это он моральное право? А могу ли я тогда Путина обозвать вором, подлецом и Гитлером? Спасибо.
Ну, давайте так поставим вопрос, вопрос Алексею Кандаурову. Насколько этично вообще заявление, это не первый раз уже сделано, что подсудимым по делу ЮКОСа вменяются похищения людей и исчезновение людей, хотя ни в первом, ни во втором судебном обвинении подобных это только касалось Леонида Незлина и Пичугина, а к Ходорковскому и Лебедеву не относится?
Ну, к Ходорковскому не относится, и никаких обвинений на этот счет не предъявлялось, но там речь идет не о похищении людей, а обвинения были в убийстве людей. Но я бы вообще, так сказать, господину Путину... У него большой штат юристов. Я бы советовал, чтобы он какую-то экспертную группу юристов, так сказать, которые его окружают, он может разные квалификации людей подобрать, с тем, чтобы они вернулись, подняли дело Пичугина и Незлина, посмотрели, насколько обоснованы там обвинения. Вот, на мой взгляд, обвинения там нулевые. Вот. И то, что Невзлин, который здесь осужден к пожизненному сроку заключения, ездит по всему миру и выступает на очень серьезных конгрессах, и везде принят. Вот. С ним встречаются главы государств. Вот. Это свидетельствует о том, что, хотя официально, я повторяю, он осужден на пожизненное заключение, и я так понимаю, что находится в розыске, но встречается на самом высоком уровне, и главы государств, которые с ним встречаются, они, так сказать, демонстрируют свое отношение к тем материалам, которые были представлены в суде, на основании которых был осужден господин Незлин. Поэтому в этой ситуации, вот, делая такие заявления, господин Путин выглядит абсолютно неубедительным и ставит себя в такое двусмысленное положение. Поэтому прежде чем дальше продолжать делать такие заявления, вот, лучше бы, если бы, так сказать, он дал команду еще раз посмотреть это и, так сказать, высказать объективное мнение профессиональных людей.
Да, напомню, что первый раз это прозвучало в его день рождения, на встрече с писателями, когда на вопрос Александра Архангельского, можно ли смягчить участь подсудимых по делу ЮКОС, вот он это все ответил, уже прошло 2 месяца, и нет, вернее, ну, уже почти, да, почти 2 месяца, а вот, тем не менее, это повторилось. Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте. Тут вы говорили 2 варианта. Значит, с одной стороны, говорилось, что собственность, которая перешла от ЮКОСа к каким-то другим компаниям, может быть, эти компании отвечать за нее. А с другой стороны, этот американец говорит, что они будут покушаться на всю собственность Российской Федерации. Это, в общем, разные вещи. Есть суверенный долг и есть долг частных компаний. Это первое. А с этим возникает второй вопрос. Если они будут покушаться на собственность Российской Федерации, то возникнет ситуация, которую я уже обсуждал с бывшим министром экономики, заместителем министра экономики, по поводу того, что Запад, мол, если мы не будем с ним сотрудничать, устроит искусственный голод. Он тогда ответил, что это придумал Гайдар. Так вот, не может ли такое вот поведение этого господина, как его, Низамора, привести к тому, что нынешнее руководство просто обвинит руководство ЮКОСа не в каких-то дурацких, никому непонятных вещах, а в простой, любому простому обывателю понятной вещи, геноциде русского народа.
Ну, речь идет о заявлении Тима Осборна о том, что должна отвечать Роснефть, а Роснефть – это госкорпорация, ей достался гигантский нефтегаз. Попросим прояснить юридическую сторону дела Алексея Кандаурова.
Ну, на самом деле, там претензии не к Роснефти, претензии, иск к Российской Федерации, вот, ну, я повторяю, до удовлетворения иск очень далеко, так сказать, но обвинить всем, во всем, в чем угодно можно, и Михаил Борисович Ходорковский, выступая в суде, прокуроры обвиняют сейчас, вот, когда они выступали с ходатайством о продлении ему срока содержания под стражей, они в качестве, так сказать, обоснования этого ходатайства указывали на то, что вот иностранные акционеры ЮКСа, так сказать, вот с исками обращаются в Гаагу, в Страсбург. И Ходорковский сказал, что, ну, Ходорковский, надо сказать, к этим акционерам иностранным, да, вот к сегодняшним, он никакого отношения не имеет. Он не является ни менеджером этих компаний, он не является ни собственником, он еще в 2004 году отказался. И он сказал, что я считаю, что меня правительство Российской Федерации держит в качестве заложника. Вот по этим самым искам, хотя я повторяю, и он на это указывал, он никакого отношения ни как собственник, ни как менеджер к этим компаниям не имеет. Это действие иностранных акционеров ЮКОС.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот. Хотелось бы, чтобы вот Владимир Владимирович вот скоро будет выступать по телевизору 3 числа, и надо думать, кто у нас президент, он или Медведев. И просто поражаюсь, вот вчера Гуров, когда выступал и говорит, ну как же, это же, кому это выгодно, кому вот эти теракты, вот эти коррупции, вот это все и все прочее, прочее. Вот я хотел вчера, не успел, но я вот говорю то, что все, что вот эти теракты, все, что вот с Чичеваркиным, с Ходорковским. И то, что нам Путин, когда он пришел к власти, он говорит, никакой национализации не будет открыто. А уже мы все знаем, что весь бизнес, который более-менее хороший бизнес, все уже оказались в его руках или в его друзей. Поэтому я бы хотел бы даже до этих пор, когда Гаагский суд будет судить Путина. Вот всего лишь там все.
Вопрос Алексея Кандаурова. Бросился ли вам в глаза, что ни в послании президента Медведева, ни в материалах съезда субботнего «Единой России» никогда не упоминается дело ЮКОСа?
Ну, было бы странно, если бы в послании Медведева упоминалось о деле ЮКОСа, да, вот, или там в выступлениях Путина и Медведева на съезде «Единой России» или Грозлова, так сказать, это упоминалось. Ну, я считаю, что, наверное, это было бы неправильно. На самом деле, тут, мне кажется, не столько нужно упоминать о деле ЮКОСа, сколько перестать творить беззаконие по отношению к фигурантам дела ЮКОСа. Вот. А это в силах, так сказать, наших высших руководителей. Вот. Достаточно им сходить на второй процесс или послать своего какого-нибудь представителя с тем, чтобы им стало понятно вся абсурдность происходящего, так сказать, в зале судебного заседания Хамовнического суда. Вот. Для меня единственная загадка, или они действительно искренне верят в то, что у прокуратуры есть доказательства вот, по второму делу, они собрали доказательства, или их вводят в заблуждение, что такие доказательства есть. Вот. Но на самом деле все это выглядит уже просто абсурдно и неприлично.
А удивляет ли вас, что юрист, президент Медведев, отвечая на вопросы зарубежных журналистов о том, может ли он помиловать Михаила Ходорковского, говорит, что тот должен признать свою вину и подать прошение о помиловании, хотя юридически этого не требуется?
Вот это вот удивляет. Вот это удивляет, тем более, ну, Медведев, я считаю, настоящий юрист, он даже книжки какие-то писал по цивилистике, вот, и степень есть кандидата наук, по-моему. Вот, вот это меня удивляет, но я думаю, что это не заявление юриста, а заявление политика, причем заявление политика, который оглядывается на своего вечного начальника, господина Путина.
А удалось ли, по-вашему, Михаилу Ходорковскому привлечь внимание мировой общественности, поместив свое интервью в газете «Le Monde» перед визитом Путина в Париж?
Ну, я думаю, Ходорковский отвечал на вопросы, которые ему были поставлены. Сам-то Ходорковский ничего не имел в виду, так сказать. Я думаю, что лемондовцы имели в виду, наверное, что это интервью выйдет накануне визита Путина в Париж. Вот. Ну, у них свой политический интерес. И я думаю, что та задумка, которая была, так сказать, со стороны французов, когда они брали это интервью и опубликовали его в канун визита, или даже, по-моему, в день визита Путина, она, в общем, сработала.
Спасибо. Напомню, что о том, грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерней компании «ЮКОС», мы говорим с бывшим главой аналитического отдела концерна «ЮКОС», бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 27 после опознания тела мужчины, который числился пропавшим без вести. В Махачкале во вторник в результате обстрела неизвестным поста милиции убит сотрудник МВД. Еще два милиционера ранены. Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время в правительство будут внесены поправки в закон о поддержке соотечественников за рубежом. Медведев заявил об этом, выступая на Всемирном конгрессе соотечественников, который открылся во вторник в Москве. Суд округа Вестминстер в Лондоне перенес слушание по делу о выдаче России бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина на 2 августа 2010 года. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов выразил обеспокоенность тем, что расследование убийства в Чечне правозащитницы Заремы Сайдулаевой пока не дало никаких результатов. Российское представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщило, что запланированные на эту неделю переговоры между Россией и НАТО могут не состояться. Германия не готова направить в Афганистан дополнительные войска. Такое заявление сделала сегодня канцлер Германии Ангела Меркель. Ведомство ООН по правам человека считает, что результаты референдума в Швейцарии по запрету на строительство минаретов являются дискриминационными. Власти Ирана заявили, что к 5 британским яхтсменам, задержанным в Персидском заливе, будет применен самый строгий подход, если выяснится, что они действовали злонамеренно. Выбор символа зимней Олимпиады в Сочи будет вынесен на всероссийский референдум в 2011 году. Об этом сообщил президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. Армения и Азербайджан достигли прогресса на переговорах по проблеме Нагорного Карабаха. Сообщается, что встреча представителей Еревана и Баку состоялась в рамках так называемой «Минской группы ОБСЕ» в Афинах. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 110 международных наблюдателей на президентских выборах.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа, мы говорим с бывшим главой аналитического отдела концерна ЮКОС, бывшим депутатом Государственной Думы Алексеем Кандауровым, он у нас на прямой телефонной связи. Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», не ожидает наступления правовых последствий для Российской Федерации.
Опыт показывает, что такого рода огромные требования обычно не выполняются. Тем или иным способом, адресованы ли частным лицам или государствам, нашей стране или каким-то другим структурам. Само по себе это решение, оно, конечно, знаменательно, и последствия для нас иметь будут. Я, правда, думаю, что, к великому сожалению, оно не будет иметь последствий хороших, по крайней мере, для Ходорковского и его товарищей, которые сейчас сидят.
Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. После банкротства компании ЮКОС, да, его активы оказались на счетах Путина и его ближайшего окружения. Если мы вспомним, Россия в то время из-за того, что ее фондовые рынки рухнули на 40%, уже потеряла от 50 до 100 миллиардов долларов. За 8 лет царствия Путина его ближайшее окружение имеет на Цуревало достаточное количество денег, чтобы заплатить за собственные грехи или преступления из собственного кармана. Вот у меня вопрос. Почему битый должен вести не битого из-за грехи абсолютно конкретных лиц, да, которые все знают? Совокупную ответственность должны нести граждане России, то есть опять из своего кармана оплачивать, преступления властей российских.
Да, справедливо, что ли, что все иски Страсбургского трибунала, например, по компенсации жертвам Чеченской войны, платит не конкретный виновник, а российский бюджет?
Конечно, это несправедливо. И, конечно, так сказать, плохо, что если там, положим, иск будет удовлетворен, я считаю, что, так сказать, он может быть удовлетворен частично или как-то там, конечно, 100 миллиардов это громадные деньги, вряд ли в таком, так сказать, размере все это будет. Вот, конечно, плохо, что это все из денег налогоплательщиков, из денег сограждан наших. Поэтому у меня к этому, конечно, такое чувство двоякое, да, с одной стороны, хотелось бы, чтобы восторжествовала справедливость и судебная справедливость была достигнута, а с другой стороны, конечно, мне как гражданину страны не хотелось бы, чтобы это платилось из денег налогоплательщика, который почему-то должен отвечать за грехи власть придержащих.
Экономист Михаил Бергер считает в данном случае важным сам прецедент.
До собственного судебного решения, мне кажется, еще довольно далеко. И оно может быть и 100 миллиардов, и 100 миллионов, мы не знаем, какое оно будет. Но важно, конечно, что суд согласился с тем, что требование может быть предъявлено, потому что все могло развалиться на стадии выставления требований. Мне все-таки кажется, что это решение будет иметь, наверное, только такой воспитательный характер, поскольку у России есть формальное право его не исполнять, так как процедура легализации энергетической хартии не завершена. Хартия принята, но не ратифицирована. Поэтому в таком статусе есть некоторая свобода для маневра у российской стороны.
Вопрос Алексею Кандаурову. Вот в те годы, когда вы были депутатом Государственной Думы, как относились ваши коллеги к ратификации энергетической хартии?
Ну, на самом деле, в Думе вопрос этот не вставал. Он решался до, в коридорах правительства, так сказать, и до Думы не доходил. Ну, я думаю, что он и не дошел бы, потому что с российской стороны к хартии был ряд претензий. Вот. Ну, и очень серьезные претензии были со стороны «Газпрома», ну, а «Газпром» – это наше все, поэтому, так сказать, о хартии вопрос не возникал. Ну, сейчас-то мы вообще вышли в августе из подписантов, так сказать, мы уведомили представителей вот, подписантов, что мы уже даже временно не исполняем, не применяем эту хартию в России. Мы предложили свой вариант, но он не был поддержан Европейским Союзом.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я согласен вот с одним из предыдущих выступлений о том, что самое главное – это прецедент. То, что наша непогрешимая власть оказывается вовсе не такая. По поводу занятного выступления Николая о том, что Путин мог бы уплатить, наверное, да. Но я думаю, как раз Владимир Владимирович полностью вне опасности. Это ему не грозит. Почему? Потому что как только возникнет вопрос, действительно, а он возникнет когда-нибудь, о том, что он должен, ему, конечно же, поставят счет совсем другие величины. Ему поставят Чечню, тот же самый ЮКОС и еще очень много. Так что Владимиру Владимировичу грозят, конечно, не денежные потери. Спасибо.
Вопрос Алексея Кандаурова. Грозит ли вот этот прецедент ухудшения международного имиджа России на мировой финансовой арене?
Ну, конечно, грозит. Ну, не только. Это ведь, понимаете, если бы только этот прецедент, да. Уже масса, так сказать, политиков и вообще мировое сообщество с прискорбием наблюдает за вторым процессом Ходорковского. Вот совсем недавно, так сказать, произошло трагическое событие, это смерть юриста Магнитского. Вот Чичваркин по всему миру бегает и говорит, что у него вымогали, так сказать, и отнимали бизнес. До него бегал, сейчас вроде бы мы разрешили, так сказать, вернуться, глава Роснефти, господин Гуцериев. И этих вот примеров, что негативных примеров, тех примеров, что ухудшают имидж России, их достаточно много. И, конечно, так сказать, вот серьезный инвестор, прямой инвестор, не спекулятивный, он очень серьезно задумается, прежде чем сюда вложить какие-то деньги. Я считаю, что климат инвестиционный, вот эти случаи, они не просто ухудшают, они его разрушают.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир. У меня вопрос к Кандаурову, если можно, два. Первый вопрос. Почему никогда в выступлениях Путина и Медведева не слышим одного слова – капитализм? И второй вопрос. Все, что произошло вот с этим, с Ходорковским, это в какой системе произошло?
Давайте так поставим вопрос. Напуган ли российский бизнес вот за эти 8 лет делом ЮКОСа? Вопрос Алексея Кандаурова.
Ну, конечно, напуган. Конечно, напуган. Другой вопрос, что он принял правила игры, которые ему задала власть вот разгромом ЮКОСа. А в принципе, напуган. Да это ведь и отражается я повторяю, и на инвестициях российского бизнеса в России. Все предпочитают, так сказать, выводить капитал за рубеж. И серьезных инвестиций, если говорить о России, даже россияне не производят. Ну вот посмотрите, ведь яркий пример с АвтоВАЗом, да. Вот Путин поехал во Францию, ведь поехал с протянутой рукой фактически, просить французов, чтобы они своими технологиями, своими мозгами спасли АвтоВАЗ. В России не нашлось ни одного предпринимателя, кто рискнул бы своими деньгами, чтобы спасти этот гигант. И ведь характерно, что во Франции на итоговой пресс-конференции Путину он-то думал, что он великий благодетель, со своими трубами туда приехал, а это уже никого не интересует. Ему ни одного вопроса не задали по этим трубам. Вот. Все понимают, что он приехал побираться.
Слушаем опрос москвича Евгения.
Добрый вечер, уважаемая Радио Свобода. Вопрос. Последний визит Владимира Владимировича Путина состоялся во Франции. Почему он не был принят президентом Саркози? Это была инициатива президента Саркози? Или Путин не обращался? Или такое отношение к Путину со стороны правителя Франции, президента Франции Саркози?
Ну, у нас в пятницу была передача, Алексей Петрович Кандауров в ней также участвовал. Просто Франсуа Фийон, это уровень российского премьера, Саркози ездил в зарубежную командировку. Вопрос Алексею Кандаурову. Проявил ли последний год экономического кризиса дефицит в России вот таких управленцев, менеджеров, подобных экс-владельцам ЮКОСа и Михаилу Ходорковскому?
Ну, Ходорковский вообще особняком стоит, я считаю. Его трудно с кем-либо сравнивать в России. Это и Ходорковский, и Лебедев. Это менеджеры мирового уровня, конечно. Мирового, причем серьезного уровня. Вот, самого высокого, я бы даже так сказал. Поэтому есть, конечно, в России умные головы, есть хорошие организаторы. Вот, но система после дела ЮКОСа, вообще система функционирования бизнеса, власть ее отстроила таким образом, что никто сегодня особенно не рыпается, я бы так вот грубо сказал. Вот. А головы есть и мозги есть, но, к сожалению, все это придушено.
Иван Стариков, член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность», бывший заместитель министра экономики Российской Федерации, предвидит сопротивление российской стороны.
Основой была признана энергетическая хартия, которая подписана Россией и не ратифицирована. Вот здесь есть лазейка, которая оставляет некий шанс российским властям для того, чтобы пытаться не признавать сегодняшнее решение Гаагского суда. С точки зрения получения вот такой огромной выплаты собственникам ЮКОСа, наверное, эта задача не очень реальная. Наверное, какую-то сумму Россия признает спустя некоторое время. Но с точки зрения проходящего второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, то это серьезный звоночек. Безусловно, это сигнал для президента страны, который декларирует новый политический курс, в том числе курс на модернизацию. Я думаю, что это хороший сигнал для узников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Если будет обратная ситуация, то это означает, что вопрос, продекларированный президентом нового курса и модернизационной повестки дня, в значительной степени будет обнулен.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Челябинской области от радиослушателя Сергея Васильевича.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вот вы все эти годы про Ходорковского очень интересно рассказываете, но как-то вы забыли первопричину всего, что началось. А началось-то это, он же примыкал к группе Гусинского, Березовского, Ходорковский, и заявлял открыто, что мы будем пинками двери открывать в Кремле. Почему же? Причина-то в этом же, главное.
Ну вот наш гость Алексей Кандауров был депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ. Насколько состоятельны были обвинения в том, что владельцы компании ЮКОС вмешиваются в большую политику?
Ну, я бы сразу вот господин позвонил из Челябинска, он, да?
Из области,
вот,
да.
Да, из области, да. Вот Ходорковский никогда ни к какой группе не примыкал. Он всегда был сам по себе. Вот. Никогда он достаточно интеллигентный, умный и тонкий человек, чтобы где-то даже в тесном кругу заявлять, что он будет открывать... ногой какие-то двери в Кремле, так сказать, ну, это, понимаете, какой-то детский лепет. Вот. И, Владимир, что у меня спросили?
Ну, вот вы были депутатом. Насколько состоятельны были обвинения в адрес Михаила Ходорковского, что он хотел вмешиваться в большую политику?
Да не было у него... Не было у него мысли вмешиваться в большую политику. Он... Единственное, чего он желал, так сказать, это улучшить состояние нашего общества. Да? Он вкладывал деньги в гражданские инициативы. Ему очень хотелось, чтобы у нас было развитое, зрелое гражданское общество. Ему очень хотелось, чтобы у нас было цивилизованное законодательство. Вот. Ему очень хотелось, чтобы развивались институты демократии. Вот что ему хотелось. И он в силу своих знаний, умений, возможностей, он этому способствовал разными способами.
Да, и все мы помним, с чего началась опала Михаила Ходорковского, эту встречу весной 2003 года в Кремле с крупнейшими российскими бизнесменами президента Путина, где он недвусмысленно высказал угрозы в адрес ЮКОСа. Напомните эту мизансцену, вопрос Алексею Кандаурову.
Ну, это известная ситуация, когда Роснефть купила северную нефть у господина Вавилова, так сказать, бывшего заместителя министра финансов, потом он был сенатором долго. Вот он, находясь на государственной должности, каким-то образом сумел приобрести северную нефть. Цена сделки была 600 миллионов. Но Ходорковский, как профессионал, так сказать, он считал, что эта северная нефть больше 300 миллионов не стоит. То есть вот эта вот маржа в 300 миллионов, да, когда ее выплачивает государственная компания «Роснефть», есть очень серьезные подозрения, что эта сделка носит коррупционный характер. Об этом Михаил Борисович на встрече в Кремле с господином Путиным ему и заявил. Вот, и сказал, что вообще, так сказать, вот лучше бы нам начинать с коррупцией бороться и не дать ей расцвести теми цветами, которые она цветет вот сегодня. Вот.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, удручен состоянием отечественного правосудия.
Вопрос, с одной стороны, юридический, а с другой стороны, он касается всей российской ситуации. Он показывает, что у нас не работает право, потому что беспрерывно, как только вопрос сколько-нибудь сложный, резонансный, в конце концов он уходит в Международный суд, и там принимается решение. То есть мы как бы правовую юрисдикцию утратили, потому что наши суды не правовые, наши суды незаконные, наше правосудие басманное. И это лишний раз показывает дело ЮКОСа. А какие будут перспективы, я думаю, это зависит от политической ситуации, от того, что будет происходить в Кремле. На мой взгляд, страна нуждается в переменах.
Слушаем вопрос из Владимира от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, тут, значит, вот в связи с этой инициативой зарубежных акционеров, так сказать, их обращение в Гаагский суд, это арбитражный, так понял, суд, возникает вопрос, а есть ли, так сказать, значит, вот у суда и, соответственно, там, западных, так сказать, органов по исполнению решения этого суда принудительный механизм
взыскания тех денежных средств, которые, так сказать, по суду Россия должна будет выплатить. Не получится ли так, как вот с последними решениями Страсбургского суда, значит, когда Страсбург выносил решение, так сказать, выплачивать России там чеченским жертвам, прочим каким-то, и Россия уже перестала платить. Вот что ты тут...
Ну, мы в начале программы говорили, что других рычагов, кроме ареста российских активов за рубежом, нет. Слово Алексею Кандаурову.
Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы слушатель совершенно четко понимал, что решения по существу еще нет. Гаагский суд только разрешил, что истцы могут обратиться в Гаагу и встать под защиту энергетической хартии с иском к российскому правительству. То есть еще никто никому ничего не должен выплачивать. И те 100 миллиардов, о которых сегодня говорят, по ним решение может и не принято быть. Может, Гаагский суд еще откажет. Поэтому вот говорить сегодня о процедуре взыскания, я считаю, что преждевременно, и считаю, что нечего торопить события. Да, вот пусть сначала суд примет какое-то решение по существу. Он может принять решение по существу как в пользу истцов, то бишь... иностранных акционеров ЮКОСа, или может отказать им в этом иске. Поэтому говорить сегодня о процедуре взыскания, я думаю, что преждевременно.
Да, но можно, наверное, уже твердо сказать, что все остальные страны, подписавшие эту Нью-Йоркскую конвенцию...
Конечно, они будут, да, если будет принято в пользу истцов, то, конечно, они обязаны, так сказать, удовлетворять претензии истцов. Ну, ситуация с Ногой, швейцарской фирмой, да, она у всех на слуху, и свежие примеры, когда арестовывались и наши парусники, и наши там самолеты. Ну, все это, в конце концов, удавалось политически решать все эти моменты Российской Федерации. Но репутационно, я считаю, тут неизвестно, что лучше, заплатить там, условно говоря, какие-то деньги или репутационно все время, так сказать, быть в центре скандала.
Да, и обычно под угрозой картины зарубежных мастеров, которые,
да,
попадают
не
на выставку.
Да, ни выставку не вывезешь, ничего, так сказать. Там ведь, по-моему, тогда была какая-то ситуация с Пушкинским музеем, куда-то они там повезли, что-то там хотели арестовать.
Да, на границе это, да, пришлось неделю.
То есть,
да.
Это, конечно, очень неприятно все, если... Вот такое решение состоится, это чрезвычайно чувствительная ситуация для страны, и ничего хорошего в этом нет.
Слушаю москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я хочу вам сказать вот свое понимание, что произошло с Ходорковским. Вот то, что он сидит за экономические, так сказать, ну, вот, так сказать, преступления, это совершенно, так сказать, вот, как говорится, законно. Вот. Но тут существуют проблемы гораздо более серьезные, чем экономические преступления. Дело в том, что он же ведь хотел продать ЮКОС и Сибнефть, он хотел продать иностранцев.
Давайте развеем этот последний миф, слово Алексея Кандаурова.
Вот это расхожие тоже, так сказать, это самое. Ходорковский не хотел продать ЮКОС, он, да, мы пытались объединиться с Сибнефтью, я думаю, что такое слияние произошло бы, да, и не блокирующий даже пакет акций, это 25%, мы хотели продать иностранному инвестору, да, но ведь то, что ТНК продала свой, часть своего пакета BP, так сказать, ничего же плохого от этого не произошло. Вот я считаю, если бы все эти сделки состоялись, то Россия сегодня имела бы транснациональную компанию мировую. Вот. И эта транснациональная компания позволяла бы ей занимать совершенно другое позиционироваться России совершенно по-другому в мире. Вот. Но, к сожалению, все произошло так, как произошло. Поэтому не надо вот слушать расхожие сплетни, да, о том, что там Ходорковский собирался продать. Никто ничего не собирался продать, никто никакие активы отсюда не собирался уводить. А собирались только приумножать все это. И все это бы оставалось бы в нашей родной с вами России.
Вопрос Алексею Кандаурову. Чем вы объясняете и умышленно ли затягивание нынешнего процесса в Хамовническом суде? И может ли это быть связано вот с нерешительностью российской стороны перед перспективой вот этих исков Гаагского и Страсбургского судов?
Ну, мое мнение, я регулярно бываю в суде, да, наблюдаю его, так сказать. Вот я считаю, что, в принципе, согласен абсолютно с позицией адвокатов и обвиняемых, что сами по себе обвинения абсурдны, но под эти абсурдные обвинения не собрано вообще никаких, каких-либо, так сказать, доказательств, которые хоть как-то обосновывали бы эти абсурдные обвинения. То есть я считаю, что вот к сегодняшнему дню, в принципе, прокуратура уже проиграла этот суд. Вот. А все остальное, вот то, что там происходит, да, это, конечно, так сказать, ну, понятно, что с административным ресурсом, который существует, можно продавить какой угодно приговор, да, но вот продавить на абсолютном нуле, это просто поставить крест на российском правосудии. Большое Поэтому спасибо. Я думаю, власть в замешательстве, и она не знает, как дальше быть. Вот. Но у стороны обвинения есть 200 свидетелей, да, которые фактически в суде становятся свидетелями защиты. Вот на каждого свидетеля в среднем тратится по 2 дня.
Будем следить за процессом. У нас на прямой телефонной связи был бывший глава аналитического отдела компании «ЮКОС» Алексей Кандауров. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман.
У микрофона «Свобода» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.